в одну сторону, 50 минут в обратную. Вот как раз вовремя и поспеем.
Что вы там слушаете?
Тишину.
В плюсе тишину, это точно.
Тишины сейчас не услышишь. Должно быть тихо, чтобы хорошо ориентироваться в городе, ни на что не натыкаться. Я когда стала ходить с тростью, я почувствовала, что стало все уходить. С одной стороны, хорошо, что с тростью, может быть, менее опасно, но с другой стороны, вот я чувствую, что я много потеряла. Лет до 30 я совершенно спокойно ходила, без трости по Москве. У меня было несколько собак, одна из них была моим проводником, я ее сама научила водить себя. У меня был Ньюфаундленд. И когда я его потеряла, конечно, это было для меня просто, я до сих пор, в общем, вспоминаю об этом, даже лучше не будем говорить. Тут как-то резко в Москве стало как-то не так. Во-первых, стройки очень много стало меняться в рельефах знакомых, а во-вторых, люди как-то поменялись, то ли их стало больше, то ли они перестали видеть и слышать вообще, что вокруг них происходит совсем уже. Я почувствовала, что это просто будет опасно, ну, для меня. Я иду, и ну, невозможно. Люди просто с палкой ты идешь, на тебя натыкаются. Они тебя не видят просто. Люди идут и не видят, что вокруг них вот происходит. Как-то все так стало. Непонятно.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает петербургский историк Юлия Кантер.
Эта история началась в горящей огнем Варшавского восстания столицы Польши. Конец войны, Варшавское восстание закончилось поражением повстанцев, и уже ликвидировано Варшавское гетто. Два человека встретились в горящей Варшаве. Один, которому суждено было стать убийцей, потому что он офицер вермахта, офицер действующей нацистской армии. И второй, чудом выживший, чудом избежавший отправки в Освенцим, где погибла вся его семья, знаменитый польский пианист Владислав Шпильман, впоследствии основатель фестиваля в Сопоте. И замечательный композитор, который много писал для Эдиты Пьехи и для многих других польских исполнителей. Владиславу Шпильману предстояло быть убитым, предстояло быть жертвой при встрече с капитаном Хозенфельдом. Они встретились в разрушенном доме, где уже больше года на тот момент Шпильман скрывался от нацистов, а рядом с этим домом находился военный штаб комендатуры Варшавы. И вот «Ноктюрн до диез минор» Шопена избавил одного из этих двух людей от участи убийцы, а другого от неминуемой гибели. Потрясающая музыка Шопена, именно в этом ноктюрне есть и такая перламутровая лиричность, и сдержанная драма. Они встретились в покинутой полуразрушенной вилле на окраине Варшавы, и капитан Хозенфельд сказал: «Кто вы?» И оборванный, истощенный человек сказал: «Я пианист». А капитан, усмехнувшись, сказал: «Ну, пойдемте со мной». И оказалось, что в соседней комнате находится рояль. «Играйте». И пианист, который, естественно, несколько лет не садился к инструменту, который провел две зимы, что для музыканта, для пианиста катастрофа, две зимы в Варшаве, то ли в подвалах, то ли на чердаках, то ли просто на улицах, стал играть, почему-то выбрав именно этот до диез минорный ноктюрн Шопена. Как вспоминал сам Владислав Шпильман, после этого над Варшавой повисла тишина. Они долго молчали, эти два человека. Потом это не была дружба, это просто было общение двух понимающих друг друга людей. И совершенно фантасмагорическая ситуация для 44-го года, когда человек в нацистской форме пожимает руку недочеловеку. Капитан Хозенфельд не только тогда не выдал Шпильмана, но и до тех пор, пока нацистские войска не стали отступать из Варшавы, носил ему еду, теплую одежду и тем самым помог ему выжить. Уже потом, много лет спустя, капитан, как стало известно, погиб в советском лагере для военнопленных, а Владислав Шпильман, которому уже после войны было разрешено выезжать на гастроли, в том числе и в Западную Германию, нашел семью капитана, и эта дружба продолжалась до смерти Шпильмана, а теперь продолжается между сыновьями капитана и пианиста. И одним из первых произведений, которые Владислав Шпильман играл, приехав в Западную Германию, и на этом концерте была вдова капитана Хозенфельда и ее дети, был до диез минорный ноктюрн Шопена. Каждый помнит какую-то русскую реку с именем тихим и милым, что камышовая тишь. Своего рода эпиграф к юности Набокова, созданный им же самим уже постфактум, когда Набоков был взрослым человеком и сложившимся писателем, как мне кажется, отражает его ностальгию вот по тому ушедшему времени и по той реке. Быть может, это была та река его детства, Оридиш, где находилось фамильное имение, фамильная усадьба, даже не Набоковых, а Рукавишниковых, его предков по материнской линии, но и та река, которая Стикс, река времени, которой не суждено никому вернуться. В доме Набоковых рождественно в великолепном по природному ландшафту пригороде Петербурга часто звучала музыка. Интеллигентная семья, на протяжении многих поколений с обеих сторон увлекавшаяся самыми разными видами искусства и, конечно, музыкой, практиковала, собственно, как это и было традиционно для 19-го и начала 20-го века, домашние концерты. Был знаменитый двусветный и двухэтажный зал в этой усадьбе. Он возрождается теперь, в веке 21-м, и здесь уже проходят концерты, и часто звучит музыка Рахманинова. Она очень подходит по насыщенности музыкальной, мелодической, к великолепной смешанной природе. Набоковский парк не сохранился в первозданном виде. Это огромная территория, теперь она уже практически лесистая, но, тем не менее, начало парка с великолепной аллеей, где был слышен, опять же, по Набокову шум велосипедных шин, набоковское детство. Это есть, и эти шины тоже по-прежнему шуршат сквозь падающую листву, когда начинается осень. В середине 90-х годов Набоковская усадьба, редкостный памятник деревянной архитектуры 18 века, именно не 19-го, а 18 века, сгорел практически дотла. Остался жуткий обугленный остов, и если бы не хранители Набоковской усадьбы, ему не суждено было бы возродиться. Тем не менее, это произошло и происходит. Вот восстановлен двусветный зал, имитирован тот линолеум, опять же, о котором вспоминает Набоков, тот самый, который тогда еще был совершенно в новинку, в начале 20 века, и который специально Набоков, отец, старший Набоков, заказывал и привозил из-за границы. Там стоит теперь рояль, вокруг деревья и излучины реки Оридиш, той самой с именем тихим, что камышовая тишь. В доме есть бельведер, еще одна набоковская аллюзия, с которого открывается великолепный вид на рождественскую церковь. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где находится склеп фамильный Рукавишниковых. Он существует и до сих пор. И рахманиновская музыка, звучавшая здесь и звучащая теперь здесь, восстанавливает связь времен, о которой Набоков совсем в другом произведении говорил: «Тень русской ветки будет качаться на мраморе моей руки». Ну, мрамора руки еще нет, а вот тень русской ветки сохранилась. Сохранилась и в этой музыке, и в этом доме с двусветным залом, и в звуках музыки, листвы и воспоминаний.
О своих любимых пластинках рассказывала петербургский историк Юлия Кантер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.